Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В Москве в Музее русского импрессионизма открылась выставка «Охота за искусством», и она посвящена коллекционированию в СССР. Рассказывает она о людях, которые собирали в советские времена картины Коровина, Малевича, Пиросмани, Шагала. В общем, художников, которые были запрещены, и фактически люди эти занимались, ну, подпольным бизнесом. Выставка рассказывает, конечно, и о самих работах, но и в меньшей степени о коллекционерах. Это, безусловно, очень известные были в определенных кругах и невероятно интересные люди. Так что сегодня тоже о них будем говорить. Виктор, ну вы наверняка с кем-нибудь были знакомы из таких коллекционеров, я даже не сомневаюсь.
Да, я был знаком, и вообще название хорошо, «Охота за искусством». Мы можем себе только представить, что искусство не бежало, а как раз искусство пряталось. Вот так вот.
Но поэтому, есть тут какая-то атмосфера в слове «охота».
Да, охота, да. Ну, конечно, искусство пряталось, или оно было спрятано, или оно было репрессировано. Но в любом случае оно имелось, оно имело огромное значение для Запада, русское искусство, и Шагал, и...
Ну, то есть, да, авангардное искусство неофициальное, потому что соцреализм никто не прятал, и никто...
Да.
Но вообще кто-то его коллекционировал, конечно,
уже тогда. Нет, коллекционировали тогда, и тоже зависело от кто и как, и что. Но, тем не менее, вот эта живопись, она, конечно, была под вопросом. Но вот что интересно, Ань, понимаете, вот, значит, я как молодой писатель встречался с одним из коллекционеров, то есть
Расскажите.
Я сейчас расскажу про двух.
Так.
Один коллекционер был... замминистра иностранных дел СССР.
Вот это да.
Да,
вот это поворот, как говорят мои дети.
Да, это был непосредственный шеф моего отца, отца моего Владимира Ивановича Ерофеева, дипломата и посла. Вот, и, значит, Владимир Семенов, он был абсолютно ортодоксальный человек. Он заставлял моего отца, ну, не только партийный,
все,
суперпартийный,
все
он типа член ЦК был вообще, ну, куда как партийный, член ЦК партии. И он заставлял отца, отец был в ужасе, читать Ленина по вечерам, чтобы определять, как должна двигаться советская политика, а речь шла о 70-х годах, да?
То есть серьезно.
Немножко, это серьезно, да. Но, тем не менее, человек, он был не глупый, хотя у него были какие-то свои залетные идеи. Он, например, мне говорил, что коммунизм построим тогда, когда осушим Пинские болота в Беларуси. Вот осушим, и коммунизм случится.
То есть прямая взаимосвязь.
Вот взаимосвязь. Но помимо осушения Пинских болот в Беларуси, откуда, кстати, Желтовский родом, Иван Желтовский архитектор, помимо этих болот, он еще занимался коллекционированием живописи.
А вот это вот одно другому не противоречило?
Он считал, что вот литература, она ядовитая, если она не советская. Там Мандельштам, а уж тем более Гумилев, вообще лучше даже называть это имя было опасным при нем. Уж, а по Солженицыну иногда просто было и вызывало ярость. И в то же время те люди, которые занимались вот искусством Серебряного века, все, вся палитра.
Вот, Лентулов, это, Шагал, все это он собирал.
Ларионов, и Гончарова, и все он собирал. Шагал, я не помню, чтобы у него было. Ну, вот те художники, вот, которые я перечислил, Гончарова, Ларионов, особенно он почему-то любил Лентулова. Вот, ну, там же
понимаю,
есть, там еще Фальк.
Тоже его люблю.
Там был и Фальк, там был, да господи, кого там, там был Кончаловский
Надо
того времени.
Сказать,
да,
кого не было.
Там все, да. И у него огромная была квартира вот в доме на набережной. Я бывал там несколько раз вместе с отцом на таких вечерах. Совсем молодым человеком, конечно, это вообще было просто филиал Третьяковки.
А как это так? В чем?
Ну, он объяснял это
секрет?
Так, что это картинка. Это картинка, и это они так вот видят мир. А вот писатели,
то
это не картинка.
Слово, оно весомее,
да,
опять-таки.
Слово – это булыжник контрреволюции. В общем, а картинка есть картинка, ну, видит так и мир. А вообще он старался даже и не объяснять. В общем, вот любит он эти
было
вещи.
Было позволено.
Много было, да, но ему было позволено, и он сам бы что-то мог другим позволить или не позволить. Я не думаю, что он был таким человеком, который бы сказал, все собирайте искусство до революционного времени. Я думаю, что это у него была прихоть, каприз человека, который замечательно устроился в жизни. Потом так случилось, когда он уже вышел на глубокую пенсию, они переехали в Западную Германию еще тогда, вывезли это все вместе с женой молодой. Ну вот, и теперь можете себе представить вообще, что случилось, когда он умер, можно было эти картины продавать за бешеные деньги. За бешеные деньги.
Ну, а еще один коллекционер, вы сказали, второй.
Я еще вспомню другого коллекционера, тоже из партийных кругов. Это тоже был начальник моего отца. Это был Виноградов, это был посол во Франции. Ну, и там ему просто сам Бог велел. И он собирал там Шагал. Вот там-то он собирал Шагал и Пикассо. По-французски звучит Пикассо, да. Чем Пикассо. Лучше звучит так. Ну, вот. И мой, когда мой папа с ним дружил, с Пикассо или с Пикассо, потому что через папу, в общем, шла какая-то коммуникация, то папа себе никогда не позволял вообще ничего там взять у Пикассо, да? А у него там висели картины. И жена Виноградова, которая рисовала, знаете, такой уикендовский художник, когда я приходил к ним домой, они говорили, вот это Пикассо, вот это Шагал, вот это еще там Миро, например, а это я. Вот.
Хорошая компания. Все, да,
потом, как это случилось, непонятная история, все эти картины пропали.
В общем, интриги, сплошные интриги, детективные истории,
да.
Очень интересные.
И любопытно, что с другой стороны, я знал, конечно, хорошо Сашу Глейзера, который меня издавал, известного коллекционера. Вот. Саша Глейзер был подпольщик. То есть он, в общем, все это делал в подполье, все это, в общем, было опасно, вредно для здоровья. Тем не менее, он это делал, и конечно, совершенно связи вот с теми вельможами у него, конечно, никакой не было, он сам по себе. И таких было немало.
Ну, а о выставке и о коллекционерах мы сегодня говорим с куратором выставки в Музее русского импрессионизма Анастасией Винокуровой.
Домино.
Анастасия, здравствуйте, мы рады приветствовать сегодня вас в нашем эфире. Ну вот, говорим о коллекционерах и о вашей выставке. Скажите, чего все-таки больше на вашей выставке? Самих художников или людей, которые собирали?
Данной выставкой нам, коллегам, хотелось прежде всего сказать о феномене коллекционирования в советский период. И на этой выставке мы основной акцент сделали на коллекционерах, на 14 коллекционерах, 7 коллекционерах из Москвы и 7 ленинградских коллекционерах. И, собственно, мы шли от их имен, от их собраний. И в данном случае на данной выставке первичнее именно вот феномен коллекционирования в советский период, а на втором плане вещи, которые собирали эти коллекционеры. Но когда посетители придут на выставку, увидят, собственно, собранные произведения, они поймут, что вещи собраны совершенно первого класса, музейного уровня. То есть эта выставка поддерживает и показывает то, что в советский период эти собиратели, герои выставки, обладали великолепными знаниями, отменным вкусом, невзирая на то, что большинство вещей, собранных ими, там, например, произведения Казимира Малевича, Богомазова, Григорьева, они не могли видеть в постоянных экспозициях государственных музеев, потому что эти вещи считались формалистскими и находились в запасниках, к которым доступ был у очень узкого круга исследователей.
А кто вот сейчас среди ваших самых интересных экспонатов, я имею в виду, каких художников? Потом чуть-чуть позже о коллекционерах, просто расскажите, какие картины и какие художники лидируют?
Мы представляем в этой экспозиции произведения художников от Объединения мира искусства. Представляем произведения Бенуа, Гужинского. Замечательные вещи у нас есть Рериха, вещи объединения группы «Голубая роза», вещи Павла Кузнецова, Сарьяна. И постепенно мы движемся через примитивистов, прежде всего через вещи Березняко Пиросмани, мы движемся к так называемому московскому сезонизму. Например, Илья Машков и художники бубнового валета Илья Машков, Аристарх Лентулов. И постепенно мы движемся к супрематизму и к, собственно, к кубизму и супрематизму. В качестве примеров это работы Казимира Малевича и Богомазова.
Ну, вот. Скажите, в основном такой собирали вот эту живопись рубежа веков, да? Вы показываете вот эти коллекции?
Именно, да. Мы показываем рубеж веков и первую треть XX века, собственно, тот период, который исследуется выставками Музея русского импрессионизма. Именно на этом периоде вообще сфокусирована выставочная деятельность Музея русского импрессионизма.
Но, с другой стороны, Бенуа, по-моему, никогда не был запрещен. Так же, как и Сарьян, например. Вот эти люди, по-моему, были всегда в открытом доступе.
Я с вами соглашусь. Например, как посвятить свидетельству тех же самых коллекционеров, которые покупали вещи в период конец 50-х, 80-х годы. Например, в комиссионных магазинах всегда можно было найти художников объединения мира искусства. Вот. Конечно, какие-то фривольные сценки, эротические композиции Сомова найти было невозможно по понятным причинам. Да.
А у вас можно найти это на выставке, на вашей?
Нет, эротические композиции Сомова нет, но у нас есть чудесная совершенно сцена Николая Колмакова «Фимиам», где представлена вот такая вот обнаженная, очень эффектная ню. Да.
Обязательно придем. Мы с Аней обязательно
придем. Сразу будем, да. Да,
скажите, пожалуйста, вы упомянули, что у вас 14 коллекционеров. Понятно, что это люди очень разные. Но есть что-то, что их объединяло? Вот мы можем какой-то составить портрет такого рискового коллекционера тех лет?
У коллекционеров были совершенно разные профессии. Они совершенно были люди разных областей знаний, но все они были, условно говоря, заражены вот этой бациллой коллекционирования. Вот, например, есть такой удивительный совершенно пример коллекционера Афанасьева. Он за свою жизнь собрал 3 коллекции. Он был 2 репрессирован. Первая коллекция его была распродана, она разошлась с молотка, была распродана, когда Афанасьев был реабилитирован в 56-м году. Собственно, то есть у него какая была интересная ситуация. Значит, он был, собственно, одним из пионеров советской нефтехимии, родился в 1904 году, начал коллекцию собирать, наверное, где-то в конце 20-х, начале 30-х годов, скорее, начало 30-х годов. В 37-м году у него первый арест, первая его значительная коллекция распродается с молотка. В 46-м году он возвращается после отсидки, возвращается в Ленинград, через 3 года его снова арестовывают. К тому времени он еще собрал еще одну коллекцию. И, собственно говоря, после возвращения в 56-м году он начинает свою третью, он возвращает остатки своей второй коллекции, ему дается выкупить частично какие-то осколки своей первой коллекции, и он собирает свое третье собрание, и уже, однако, вот наученный горьким опытом, он не хранит свою коллекцию, всю свою коллекцию в квартире, распределяет ее между своими близкими, друзьями, доверенными лицами, живет лишь вот с несколькими работами, которыми он просто не может расстаться, не может жить среди пустых голых стен. Это такая потрясающая совершенно история, но это действительно вот собиратель, который, он не был искусствоведом, то есть он занимался нефтехимией, он поднимал эту, строил эту науку, работал на заводах, и тем не менее он не мог жить без искусства, не мог жить, ординарный советский, обычный советский гражданин.
А кто были его любимые художники?
У Афанасьева был довольно классический вкус к собирательству. Он очень любил мир искусников. В экспозиции мы представляем также замечательный портрет дочери Ленушки Петрова-Водкина, тоже из собрания Афанасьева, и чудесный женский портрет, это уже середина 30-х годов, портрет Лебедева, одна из девушек Лебедева. Такая вот с элементами сезонизма, с элементами такого французского стиля, который так очень любил, французского импрессионизма, что так любил отдаленно Владимир Лебедев.
Скажите, а сегодня вот эти коллекции, которые вы показываете, они по-прежнему в частных владениях, и мы их можем увидеть только вот, например, на вашей выставке сегодня?
К сожалению, в основном коллекции распылены. Единственным таким примером полностью сохранившейся ленинградской профессорской коллекции – это коллекция Ильи Полеева. Мы представляем несколько вещей из его собрания. Коллекцию Ильи Исааковича Полеева сохранил его сын Владимир Ильич Полеев, ныне живущий, он проживает в Ленинграде, и очень активно он работает с музеями и популяризирует наследие отца. Еще одним примером сохранившейся коллекции является коллекция Соломона Абрамовича Шустера. Несколько лет назад галерея «Наши художники» делала выставку, посвященную собранию Шустера. Они выпустили также два замечательных издания. Это воспоминания Соломона Абрамовича и каталог выставки. А в основном собрание, конечно, вот особенно собрание Эзраха, собрание Тимофеева, собрание того же самого Афанасьева, о котором я упоминала, к сожалению, они распылены, и вот нам удалось с помощью партнера выставки Петербургской галереи «Кагеллери» достойно представить ленинградские собрания советского периода. Вот именно благодаря им, потому что они, так как это галерея Петербургская, они целенаправленно, они занимаются тем же самым периодом, рубеж веков, первая треть 20 века, и у них очень представительная коллекция.
То есть вы заново как бы собирали эти работы вот в единые коллекции, получается?
Да, угу. да, да, Да.
А вот такие вот радикальные художники, условно говорю, радикальные, как Кандинский и Малевич, у вас хорошо представлены на этой выставке?
Кандинский представлен одной работой. Эта вещь находится в собрании Валерия Александровича Дудакова, нашего современника. На самом деле, Валерий Александрович, его книги, его статьи о коллекционерах советского периода, они, конечно, очень повлияли на создание этой выставки. Более того, вот книга коллекционера Дудакова, прочитав книгу коллекционера Дудакова, у меня возникла идея, условно говоря, сделать, как бы, условно говоря, экранизацию этой книжки просто, ну, в выставочном формате, то есть показать этих коллекционеров, о которых Валерий Александрович так интересно рассказывал, собрать их вещи из их коллекций не просто на страницах книги, а вживую обнайти их и представить в выставочном пространстве. Валерий Александрович меньше говорил про ленинградских коллекционеров в своей книге. Нам немножко удалось расширить ленинградскую историю. Валерий Александрович Дудаков, конечно, нам очень помог с этой выставкой. Многие вещи представлены. Не только как бы его коллекция представляет, не только он представляет свою коллекцию, но также благодаря его собранию нам удалось представить коллекцию врача Мясникова. Он также нам помог с вещами из коллекции Рубинштейна. Собственно, вот коллекционер Рубинштейн был учителем Валерия Александровича Дудакова. Он познакомил его с, условно говоря, ввел его в этот закрытый мир советских коллекционеров. Потому что это действительно было такое вот закрытое сообщество. И, например, вот самые лучшие вещи, например, что кто-то собирает, например, авангард. Невозможно произведение русского авангарда было купить в комиссионных магазинах, потому что формалистические вещи просто не брали на реализацию. И вещи, например, Малевича, Кандинского или Богомазова можно было купить только или в семье наследников, или у других коллекционеров, или, конечно, обменять, потому что продажи же, условно говоря, они были тоже запрещены, это частная торговля, за это можно было получить.
Вот я как раз хотел об этом спросить, насколько преследовались коллекционеры? Были ли случаи, что именно за то, что коллекционеры перекупали картины или обменивали, они подвергались репрессиям?
Вы знаете, было очень известное дело коллекционеров Старого Арбата. Это дело, ну, как бы прогремело в 70-е годы, и оно было связано с комиссионным магазином на Старом Арбате по адресу Арбат, дом 19, ныне это здание снесено. Там был комиссионный магазин «Салон», и, собственно, по этому делу прошло несколько коллекционеров и были арестованы и приговорены к серьезным срокам продавцы этого комиссионного магазина, директор этого комиссионного магазина, потому что они принуждали коллекционеров выплачивать процент за ранний показ вещи. То есть, когда вещь приходила на комиссию, обычно в день приема вещей в магазинах комиссионных дежурили сотрудники музеев. Если, например, это вещи, приходят вещи старых мастеров, то, соответственно, как правило, это были сотрудники Пушкинского музея, например, русское искусство, это сотрудники Третьяковской галереи. Чуть право, условно говоря, право первой ночи, отбор совершали музейные сотрудники для последующего приобретения фонда музейные. А затем вещи уже поступали в подсобки комиссионных магазинов. И директор, и сотрудник комиссионного магазина на Старом Арбате 19, они заставляли как бы выплачивать процент за то, чтобы первыми увидеть вещи в подсобке до выноса их на прилавке. Это было такое действительно очень громкое дело, и о нем много исследований на самом деле было опубликовано. Было также уже в 80-х годах здесь с комиссионным магазином на улице Димитрова, это ныне Большая Якиманка. Там порядка 60 коллекционеров проходило по этому делу, и в период как раз проведения этого дела нескольких коллекционеров были конфискованы собрания, вот в том числе там коллекционер Магетс, он, к сожалению, нам не удалось представить его в данной экспозиции, но есть сведения о том, что его коллекция была частично конфискована по этому делу, но потом было возвращено, потому что это дело фактически оно рассыпалось, оно было таким сфабрикованным в большей части. Да, вот нам с коллегами удалось к выставке собрать хронику событий тех лет, то есть мы взяли такой довольно широкий промежуток времени от первых декретов советской власти, вот условно говоря, от Великой реквизиции до первого аукциона Сотбис в Москве и аукционов Альфа-Арт, когда международный рынок искусства пришел в постперестроечную Россию.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос.
Да.
Если говорить о выставке, она сопровождается каталогом?
Да, конечно. Каталог уже вот вчера он пришел уже в музей из печати. замечательное получилось издание. Нам для каталога одной статьи написала Наталья Юрьевна Семенова, крупнейший исследователь феномена коллекционирования как дореволюционного, так и советского периода. Затем замечательное интервью для каталога нам дал Валерий Александрович Дудаков. Он рассказал, условно говоря, всю подноготную того, где, как, что. Что покупали, сколько стоили вещи в то время, что можно было найти, что было найти невозможно, и нужно было разыскивать контакты, искать все какие-то связи с наследниками художников, с родственниками. И замечательную статью, материал о ленинградских коллекционерах написал также Владимир Петрович Березовский, директор галереи «Кагэллери», партнер выставки.
Спасибо большое.
Спасибо большое, очень интересно.
К сожалению, время у нас немножко ограничено. Вы так рассказываете, что мы заслушались.
Очень жду вас.
Обязательно придем.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Анастасия Винокурова, куратор выставки в Музее русского импрессионизма. Выставка, напомню, называется «Охота за искусством». Ну, в общем, здесь я даже теряюсь, что интереснее, сами картины или вот, конечно, история этих коллекционеров, о которых Анастасия нам сейчас рассказывала.
Ну, для меня это очень близкая история, потому что мой брат собрал огромную коллекцию для Третьяковской галереи.
Современного искусства.
Искусства, но это вот современное искусство как раз такого нового авангарда после сталинских времен. И надо сказать, что на моих глазах расширялась эта коллекция. Сейчас она в Третьяковской галерее. И я видел, как это и сложно, и увлекательно, и как это, в общем, это настоящая страсть собирать искусство.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго.